говорит Радио Свобода. В Израиле многие недовольны тем, как проводится Всемирный форум памяти жертв Холокоста, главным гостем которого стал Владимир Путин.
Превращать вот все это в подобный политический балаган – это просто насмешка над памятью жертв этой трагедии. Сами жертвы Холокоста во всей этой политической игре никого не интересуют.
Уильям Браудер уверен, что задерживавшиеся в Давосе швейцарской полицией российские водопроводчики с дипломатическими паспортами готовили покушение на него.
Я приезжаю в Давос уже несколько лет, и каждый раз моя основная цель здесь – публично обвинить российское правительство в убийстве Сергея Магнитского.
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России из опасений преследования по жалобе на оскорбление чувств верующих.
Я не из тех комиков, которые прямо выступают в жанре сатиры какой-то. Я говорю о том, что вижу вокруг, но у меня никогда не было яростного отношения к религии или к власти.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 23 января. Владимир Путин стал наиболее заметным гостем на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который прошел в Израиле в мемориале Яд Вашем. Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Красной армии нацистского лагеря смерти Аушвиц на территории современной Польши, устроен, как предполагают многие, отчасти на деньги и по инициативе Кремля. На мероприятие не попал президент Польши Анджей Дуда, по официальной версии, из-за того, что главным гостем стал именно Владимир Путин. Об особенностях и противоречиях нынешнего форума памяти жертв Холокоста и задачах, которые ставит перед собой Владимир Путин и руководители Израиля, в интервью «Радио Свобода» рассуждает израильский журналист и политолог, главный редактор издания «Детали» Эмиль Шлеймович. Вопросы ему задавал Александр Гостев.
Есть мнение, что Владимир Путин, используя свои особые отношения с Беньямином Нетаньяху, считает Израиль главным союзником в своем противостоянии с главами Украины, Польши и некоторых других государств Центральной и Восточной Европы по политико-историческим вопросам.
Путин смотрит на Израиль как на последнюю дверцу, которая может привести его на Запад, потому что все остальные закрыты. Везде, где Путин в так называемых цивилизованных странах приемлет, он все-таки приемлем с черного крыльца. Ему нигде особо не рады. Если вы посмотрите исследования общественного мнения в Израиле, вы увидите, что ему и в Израиле не особо рады, что, естественно, после того, как в Кремле принимают Хамас, а в Сирии существует координация между Россией и Хизбаллой, и российское министерство обороны посылает венки и соболезнования в Иран после ликвидации Сулеймани. Но, по крайней мере, на уровне, вот так вы сказали, особых отношений с Беньямином Нетаньяху, здесь он принимается как лидер одной из держав, которые играют значительную роль в регионе. На самом деле, союзником Израиля по каким-либо своим разборкам с Украиной, с Польшей, да с любым остальным миром, Россия не является, это не является частью израильской стратегии, ни гласной, ни негласной. Россия воспринимается как неизбежный партнер, потому что, да, ее боевые формирования действуют в Сирии, и не только в Сирии, потому что она оказывает влияние на регион, и поэтому, ну, с ней вот поддерживаются какие-то отношения.
В Израиле в связи с мероприятиями 23 января много обсуждают поведение и высказывания разных европейских лидеров, связанные с интерпретацией событий Второй мировой войны и Холокоста, позицию России, Польши, Литвы, Украины и так далее.
Получило огласку заявление Путина, который назвал представителя Польши антисемитской свиньей, без всякой связи с готовящимся форумом. Получило огласку продолжение израильско-польского конфликта по теме Холокоста и по теме участия поляков в Холокосте. В частности, на мой взгляд, безобразное заявление, сделанное в свое время президентом Ривлином, который сказал, что у поляков антисемитизм они впитывают вместе с молоком матери. Главе Польши Дуде не дали приехать и выступить. Между Израилем и Польшей на самом деле достаточно напряженные отношения. И на Польше лежит достаточно большая часть вины. Там не решен вопрос институции частной собственности. Например, там было украдено много еврейской собственности, она не возвращена. Там был скандал, вызванный поправками к закону об институте национальной памяти, то есть так называемый закон о Холокосте. Но дело в том, что нынешний форум в итоге, он-то на самом деле ни одну из этих проблем не решает, он их только усугубляет. потому что поляки, наверное, имели право приезжать и выступать на подобном форуме. Отказ Израиля вряд ли прибавил симпатии евреям и израильтянам в Польше. И если мы говорим о том, что вообще-то конечная цель всех подобных мероприятий – это противодействие антисемитизму, то я боюсь, вот тот формат, который сейчас выбран, он как раз антисемитам играет на руку.
23 января в Иерусалиме Путин и Нетаньяху открывают монумент «Свеча памяти», посвященный жертвам блокады Ленинграда. За всем этим стоит основатель Всемирного форума памяти Холокоста, российский бизнесмен Моше Кантор. Он считается очень близким к Путину.
Это распространенное заблуждение. Кантор стал инициатором вот этого форума, который сейчас проводится в Израиле, несмотря на то, что организация государственная. А памятник открывает, скажем так, конкурирующая группа кремлевских олигархов. Там есть Мирилашвили, там есть Вексельберг. Его открытие приурочено к приезду Путина. Но, в принципе, ваш вопрос абсолютно верен, потому что ситуация идентична. Есть всевозможные россияне, олигархи, которые, получив право зарабатывать в России большие деньги, по всей видимости, должны заниматься некими общественными начинаниями. Есть целая колода из них, которым поручено, ну, скажем так, еврейское направление. Поэтому у нас в свое время открыли в Нетании памятник Победе. Вообще-то говоря, в еврейском государстве открыт памятник, который называется Ника, и у которого крылья, как у древнего божества. Это несколько странно, но тем не менее. А теперь вот решили открыть памятник ленинградским жертвам или героям блокады, что тоже странно, потому что в этом же самом Иерусалимском саду установлен памятник жертвам Иерусалимской блокады. Это вызвало довольно много нареканий самого разного рода. Там состоится пикет тех, кто против открытия там этого памятника. Желание этих олигархов показать Путину, как они продвигают его интересы, в частности, вот на территории Израиля, оно понятно. Это отработка на своего хозяина. Непонятно, что от этого получает Израиль. И непонятно, что от этого получают пережившие Холокост люди, которым от всех этих форумов, как, в общем-то, и израильским политикам, ни жарко и ни холодно. У нас сейчас мэр Иерусалима разослал приглашение участникам форума на вечеринку с коктейлями после того, как пройдут какие-то официальные мероприятия. Это вообще классно в Иерусалиме с коктейлями погулять по поводу 75-летия освобождения Аушвица. Высокий стиль и, видимо, хороший тон. Так вот, людям от этого лучше не становится. Плюсов России это тоже не прибавляет. Израильской внешней политике плюсов тоже это не прибавляет. И не говоря уже о том, что если бы Израиль на самом деле хотел провести крупный форум, посвященный Холокосту, или помянуть так или иначе павших в ленинградской блокаде. Ну вот моя бабушка, мир ее праху, она блокадница, она провела там все это время. Ему для этого не нужен был бы ни Моше Кантор, ни Мирилашвили, ни все прочие частные спонсоры. У нас мероприятие такого уровня в состоянии провести общенациональная газета.
Сейчас, накануне визита президента России в Израиль, есть ощущение, что первоочередной темой в двусторонних отношениях не это все остается, а судьба израильско-американской вот этой туристки Наамы Иссахар, которую хотят обменять на права на Александровское подворье в Иерусалиме. Звучит дико вот это все, но это так?
Абсолютно дико, это так. Наама Иссахар является заложницей. Она заложница Кремля, и это то, что отличает ее от целого ряда других арестантов. Среди них есть и израильтяне. Никто не говорит о том, что можно нарушать законы какой бы то ни было страны, но случай Наамы Иссахар, он абсолютно иной. Ее взяли в заложники, ей вкатали абсолютно бредовый приговор по абсолютно бредовым объяснениям. Связано это было сначала с попыткой предотвратить экстрадицию в США россиянина Алексея Буркова. А сейчас по неофициальным каналам брошена информация о торге по Александровскому подворью. Кстати, когда последний раз Путин встречался с Бениамином Нетаньяху, все это всегда очень непрозрачно, тогда Лавров, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел, проговорился, что обсуждались вопросы церковной собственности. Тут есть сразу несколько аспектов. Израиль сейчас завешен плакатами «Путин, верни Нааму». Во-первых, я не хочу говорить здесь о России, я подчеркиваю, что я говорю о Кремле, потому что никто не хочет ухудшения отношений ни с Россией, ни с русским народом. В этом нет русофобии, это вопрос Кремля и кремлевского режима. Если какой-либо режим, какое-либо государство хочет, чтобы его считали цивилизованным, оно должно себя цивилизованно вести. Живые люди, кем бы они ни были, включая нарушивших закон, не становятся предметами торга. Израиль торговался за своих граждан до этого с Хамасом, он торговался до этого с Хизбаллой, и это та компания, в которую Кремль сейчас сам себя загнал. Во-вторых, Холокост и форум по Холокосту это вообще не тема, которую нужно смешивать с какими бы то ни было политическими или экономическими или церковными разборками. Слава Богу, наши лидеры встречаются неоднократно, и о том же Александровском подворье, если есть тема, они могут поговорить при очередной встрече или воспользоваться телефонной связью, или, если она им не по карману, вайбером. Но превращать форум памяти жертв катастрофы в решение каких-то региональных, экономических проблем, превращать его в арену для разборок между Россией и Польшей, между Израилем и людьми, которые отказали в участии, превращать вот все это в подобный политический балаган, это просто насмешка над памятью жертв этой трагедии. Это очень показательно. Сами жертвы Холокоста во всей этой политической игре никого не интересуют.
С главным редактором израильского издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Швейцарские спецслужбы в августе прошлого года разоблачили в Давосе месте проведения Всемирного экономического форума двоих предполагаемых агентов российской разведки. История об этом опубликовала на днях швейцарское издание «Tages Anzeiger». По его данным, органы безопасности Швейцарии в августе прошлого года обратили внимание на двух россиян, которые прибыли в страну. Один из них заявил, что работает сантехником. При этом россияне планировали остаться в Швейцарии на 3 недели, но не могли назвать своих конкретных планов. Все это вызвало подозрения у властей. Кроме того, оба так называемых туриста имели при себе российские дипломатические паспорта. Финансист Уильям Браудер заявил, что предполагаемой целью российских спецслужб был именно он. Браудер считает, что это связано с его усилиями, направленными на расследование гибели юриста Сергея Магнитского. Вот что Уильям Браудер заявил в интервью моей коллеге Ирине Лагуниной.
Почему вы считаете, что в Давосе охотились именно на вас?
Я приезжаю в Давос уже несколько лет, и каждый раз моя основная цель здесь – публично обвинить российское правительство в убийстве Сергея Магнитского и в попытках скрыть причастность к его смерти. Это одно из мест, где я имею возможность предъявить эти обвинения, что, возможно, русским очень не нравится. Российское правительство и раньше предупреждало организаторов Всемирного экономического форума в Давосе, что оно против моего присутствия здесь.
Что же все-таки произошло? Как вы обо всем узнали?
В этой истории многое держится в секрете, чего-то я не знаю. Но вот что я знаю. В прошлую пятницу со мной связались представители швейцарских спецслужб и сообщили, что есть вероятная угроза моей безопасности, и эта угроза исходит от России. И мне надо было принять определенные меры. А уже после этого всплыла история о разоблаченной попытке российских агентов приехать в Давос и организовать операцию.
Швейцарская пресса пишет о том, что это было в августе.
Швейцарская пресса сообщает, что 2 человека из России, которые представились водопроводчиками, приехали в Давос на 3 недели летом. Каким-то образом они привлекли к себе внимание. Швейцарские власти допросили их, они представили дипломатические паспорта, а потом внезапно покинули страну. Так что в результате этой истории никто не был арестован и никому никаких обвинений предъявлено не было.
О чем вы собирались говорить в Давосе в этом году?
Я буду говорить о том же, о чем говорю каждый год. Россия не может представлять себя на Всемирном экономическом форуме страной, в которую выгодно инвестировать, если она арестовала, пытала и убила человека, в то время юриста нашей компании, за то, что он публично разоблачил коррупционную схему. Именно это я и хотел сказать в этом году, хотя непонятно, кто будет в этом году представлять российское правительство, поскольку правительство отправлено в отставку. Но я все равно приезжаю сюда каждый год с этим посланием.
Но премьер-министр уже есть.
Новый российский премьер-министр имел непосредственное отношение к сокрытию обстоятельств смерти Сергея Магнитского. В качестве главы налоговой службы он поставил подпись под доверенностью, предписывающей юристам налоговой службы открыть дело против Сергея Магнитского. И через 3 года после того, как Сергея убили, они возбудили против него судебный процесс, первый в истории России судебный процесс против умершего человека. Один из самых ужасных юридических спектаклей всех времен и народов.
Говорил финансист, глава фонда Heritage Foundation Уильям Браудер. Вопросы ему задавала Ирина Лагунина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московский городской суд отменил продление ареста до 27 января обвиняемого по так называемому московскому делу Андрея Баршая. Пересмотр ходатайства следствия о продлении меры пресечения снова пройдет в Басманном суде. До этого Баршай все равно будет оставаться под стражей. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
О продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Баршая Андрея Михайловича отменить.
Андрей Баршай остается единственным арестованным участником московского дела, ожидающим итоги следствия. Апелляцию на его арест назначили за 5 дней до истечения срока. В заседании 21-летний студент МАИ участвовал по видеосвязи из следственного изолятора. Адвокат Баршая Светлана Батурина попросила суд смягчить меру пресечения. Она напомнила, что Баршай под арестом с октября. Следствие завершено, и накануне ему предъявили обвинение в окончательном варианте. А правоохранительные органы должны указать веские причины для продления ареста. Кроме того, само заседание на суде первой инстанции 5 декабря незаконно, заявила Батурина. Баршай не знал о заседании и не участвовал в нем даже по видеосвязи, находясь на психиатрической экспертизе. У следствия возникла версия, что он совершил преступление в состоянии аффекта.
Должны быть исключительные обстоятельства, которые препятствуют, и подтвержденные в том числе медицинскими документами, то есть это либо какие-то психические отклонения. Ну, то есть должен быть процессуальный документ, в котором указано то, что он не может участвовать самостоятельно в судебном заседании. В первую очередь, в данной ситуации мой подзащитный, он не может даже мнение свое по данному вопросу пояснить или объяснить, а при этом никаких препятствий для того, чтобы его доставить, либо медицинских каких-то показаний не имеется.
Мама обвиняемого Елена Баршай выступила в суде в качестве свидетеля защиты, охарактеризовав сына как честного, бесконфликтного и ответственного. Она рассказала, что родственникам отказывают в свидании с Андреем, а всех попросивших об этом, пока Баршай был на экспертизе, вызвали на допрос.
Последний раз мы ребенка видели на избрании меры пресечения еще в октябре. И с тех пор мы не видели, в свиданиях нам отказывают. В последнем официальном отказе было написано, что это делается для предотвращения затягивания следствия.
Представители обвинения назвали стандартные причины для продления ареста. Находясь на свободе, подсудимый может скрыться, повлиять на следствие и участников процесса. Московский городской суд встал на сторону защиты, отменил решение первой инстанции и назначил повторное рассмотрение. Баршая, тем не менее, оставили под арестом до 27 января. Решение стало неожиданным и не до конца понятным как для матери обвиняемого, так и для адвоката Батуриной. Получается, что с декабря обвиняемый находится под стражей незаконно.
До этого момента, до сегодняшнего дня, в любом случае, вот это первое, так называемое, продление, оно в силу не вступило. И при этом в суд первой инстанции следователям было направлено ходатайство о втором продлении, несмотря на то, что первое не вступило в силу. Здесь получилась очень парадоксальная ситуация. Я не знаю, с чем она связана, у меня как бы такого в практике не было. Есть определенные шансы успешно поработать в этом направлении, в общем-то, каким-то образом попытаться меру пресечения хотя бы отменить.
Если предыдущее продление было незаконным, как вышестоящий суд сейчас решил, почему его не отпустили?
Андрея Баршая обвиняют в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции за честные выборы 27 июля 2019 года в Москве он толкнул сотрудника Росгвардии в спину, когда тот избивал протестующих. Параллельно на другом заседании городской суд рассматривал апелляцию на арест до июня уже осужденного на 2,5 года по той же статье участника московского дела Сергея Суровцева. В декабре он объявил голодовку, требуя прекратить преследование всех участников летних протестов. Решение оставили в силе. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
В России и за ее пределами продолжают обсуждать конституционную реформу, предложенную Владимиром Путиным, целью которой, как уверены многие, является сохранение Путиным за собой верховной власти в России после истечения его президентского срока в 2024 году. Похожа ли эта реформа на ту, что была проведена в Казахстане в прошлом году, когда Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, но остался главой Совета Безопасности, лидером правящей партии, сохранил за собой звание Елбасы. нации, лидер нации. Мой коллега Марк Крутов спросил об этом казахстанского политолога Расула Жумалы.
Многие российские политологи на самом деле сомневаются, что Владимир Путин готов на реальный, а не мнимый транзит власти. И сравнивая ситуацию с Казахстаном, они делают вывод о том, что Путин пытается повторить форму, но она будет наполнена несколько иным содержанием. И что ни о каком соперничестве центра власти или, по крайней мере, их балансе в России речи идти не будет. Как вы считаете, это действительно так? Глядя на Россию, вам кажется, что России подходит такой же вариант, казахстанский вариант?
Внешнее сходство, конечно же, есть. Это инициированные Владимиром Путиным изменения в Конституцию и в части полномочий президента, и в части усиления полномочий Думы и Совета Федерации, предложение о конституционном статусе Государственного Совета. В этом во всем мы видим сходство с Казахстаном, но, мне кажется, не стоит забывать и об отличиях. Все-таки 100% сходства обеспечить, наверное, ни в каком случае не получится. Все-таки у каждой страны своя специфика, свои масштабы, свои традиции. Во-первых. Во-вторых, касательно именно, скажем, вот такого сравнивания Путина и Назарбаева, давайте исходить из того, что Назарбаев все-таки ушел с поста президента. И он частично, но ушел или уходит в процессе ухода из большой политики. Путин так или иначе в большой политике остается, ну, как минимум до 2024 года. Тем более своим этим заявлением, мне кажется, он дал понять прежде всего своему окружению, что отходить от большой политики он не будет. В отличие от Назарбаева, это будет Государственным Советом, Советом Безопасности, либо он в качестве парламентского большинства займет пост премьер-министра. Независимо от этого, он у власти будет оставаться, и мне кажется, он достаточно четко это анонсировал. В-третьих, все-таки возрастную категорию мне здесь тоже, кажется, надо учитывать. Путин все-таки находится в более приемлемом физическом положении. Он значительно моложе Назарбаева. Мне кажется, этот момент также надо иметь в виду. Так что вот такие особенности есть. Самое главное, что можно заключить, во всяком случае, я на своем уровне делаю такое заключение. На следующий президентский срок Путин наверняка идти не будет, но оставаться у власти и с кем-либо делить эту власть, либо передавать серьезные полномочия кому-либо другому, в отличие от Казахстана и Назарбаева, он этого делать не будет. Россия все-таки будет оставаться даже в более жестком формате авторитаризма, чем даже сейчас. Об этом, кстати, сигнализируют другие инициативы Путина о верховенстве внутренних законов, чем международных законов, о том, что отменяются возможности российских граждан обращаться в какие-то международные инстанции по правам человека и так далее. Все это говорит о том, что вот эта вертикаль власти, которая была создана Путиным, она будет только усиливаться.
Реформу власти в Казахстане и России сравнивал казахстанский политолог Расул Жумалы. С ним беседовал Марк Крутов. Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Вчера стало известно, что полиция проверяет его выступление в петербургском клубе «Хопхед» по жалобе на оскорбление чувств верующих. Об этом МБХ «Медиа» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев. Куда уехал Долгополов, пока не сообщается. По словам адвоката, он покинул страну до тех пор, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Перед отъездом Александр Долгополов дал интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Евгении Котляр.
И я, конечно, очень расстроился, потому что, ну, это явно неприятно. Я просто выступаю, рассказываю шутки. Я не планировал быть гонимым за то, что я просто шучу. И я начал думать, что делать. И я уже давно понял, что в таких ситуациях главное, конечно, придавать это огласке, потому что ничего само собой не замнется. Наоборот, если ты молчишь, и если ты надеешься, что все как-то затихнет, этого не произойдет. И ты в таких ситуациях должен, я уверен в этом, сразу же доводить это до сведения общественности. И как минимум, чтобы быть на виду, чтобы люди понимали, что с тобой происходит. Но это так тупо. Я как раз вот сейчас с ребятами это обсуждал, потому что это полная глупость. Я не из тех комиков, которые прямо выступают в жанре сатиры какой-то. Я говорю о том, что вижу вокруг. Но у меня никогда не было яростного отношения к религии или к власти. Я понимаю, что это очень сложно. Мне не нравится то, что происходит. Но большая часть моего материала – это вещи про меня. И в целом я, конечно же, понимаю людей, которые верят в Бога, и я могу объяснить себе, почему это происходит. Я абсолютно не испытываю никакой ненависти к этим людям. Вот что меня действительно расстраивает, так это то, что происходит с религией в нашем обществе в последнее время. Дискриминация атеистов, законы о защите чувств верующих – абсолютно несправедливые законы. Это притеснение людей по идеологическому признаку фактически, потому что вот что происходит. Если человек верит в Бога, то у нас есть статья, которая позволяет ему усадить за решетку повестку любого, кто ему не нравится, по сути. Это несправедливо, потому что я не верю в Бога. И если меня обижают вещи, которые говорят фундаменталисты, я ничего не могу с этим поделать. Это справедливо, когда человек обижается на то, что ты говоришь, и он может подать на это в суд. Это его неотъемлемое право. Но этот суд должен быть справедливым, и вы должны спорить как два равных человека. А в нашем законодательстве это не так. Этот человек, конечно же, в глазах закона, он наделен большими правами, чем любой другой человек. И это очень несправедливо. И именно об этом я высказываюсь. Моя комедия именно про это, про несправедливость. И когда я говорю про религию и про символы религиозные, я не имею в виду напрямую оскорбление Иисуса или оскорбление религии. Я смеюсь именно над этими символами, над тем, насколько это важно для людей, которые считают себя христианами, но по сути не являются ими, потому что христиане – это люди, чья жизнь строится на любви. Жизнь этих людей целиком строится на ненависти. Это ненависть, которую они прячут за этими символами, с которыми нужно бороться. Каждый раз, когда я оказывался жертвой преступления, и я просил помощь у правоохранительных органов, ничего не происходило. Я был в ситуации, когда мою жену, она стала жертвой домашнего насилия, и мы ходили в полицию, и, естественно, ничего не было сделано. У меня была ситуация, когда мне угрожали за шутки, не на религиозной почве, а просто потому, что человеку не понравилась шутка про его поселок, который я рассказывал, и он угрожал мне, и он приходил ко мне на работу, на выступление, и преследовал меня, и я писал об этом в правоохранительные органы, дал заявление, ничего не было сделано. К моей девушке приставал маньяк в лифте, ничего с этим не было сделано. И теперь кому-то не понравилась моя шутка про религию, и они меня ищут. Видимо, это и нужно было сделать изначально, сказать, что отец моей жены не только ее избил, но и шутил про Бога. Возможно, тогда бы они зашевелились. Даже если мне не нравится чье-то творчество, и у этого человека проблемы с законом, из-за репрессивного законодательства, я понимаю, что я должен поддерживать этого человека, насколько возможно, потому что я могу оказаться на его месте, что, собственно, и произошло со мной. Я уверен, что рано или поздно, если мы не будем поддерживать друг друга, то это не закончится ничем хорошим. Проблемы будут. Если ты сегодня поощряешь такое отношение к другим людям, то завтра это случится с тобой абсолютно точно. И меня, честно говоря, очень расстраивает, когда люди говорят, о, может быть, стоит прибрать материал такой, поменьше рассказать, может, стоит издалека об этом говорить. И я считаю, что именно такое отношение и приводит к тому, что у нас проблемы со свободой слова. Какое бы мнение ни высказывал человек, мы должны защищать его право высказывать это мнение. Иначе общество развивается не так хорошо, как могло бы развиваться.
Со стендап-комиком Александром Долгополовым беседовала Евгения Котляр. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 23 января. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.